Здравствуйте, друзья. Мы читаем с вами избранные отрывки на тему «От помех к подъемам». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы мы зададим прямо в процессе урока.
В науке Каббала есть только одна тема. Это раскрытие Творца творением в этом мире, человеком, который находится в этом мире. Поэтому та же тема, только мы проверяем ее, исследуем с разных точек зрения. Сказано преимущество, как преимущество света из тьмы. То есть невозможно достичь что-либо, кроме как из противоположности. Поэтому я создал злое начало, создал Тору в приправу, как средство, чтобы с помощью этого высшего света, который называется Тора, мы могли бы изменить злое начало на доброе, и в нем смогли бы раскрыть Творца. Постижение Творца происходит в наших исправленных келим, то есть оно ведет нас к слиянию с Творцом. И, по сути дела, в этом исполняется все. Мы уже говорили об этом и учили, что мы должны смотреть не на помехи, а видеть в помехах советы, а от советов поправки, которые просто направляют нас на цель. Потому что все, что раскрывается в нас, обязано раскрыться прежде всего в эгоистическом виде, как мы есть изначально, всякий раз находимся в разбитых келим, которые раскрываются друг за другом все больше и больше, поэтому все начинается с тьмы, и был вечер, было утро. А после того, как мы раскрываем это, мы должны знать, как нам работать с этим. Весь опыт, который мы приобретаем, искусство наше, в том, что мы знаем, что делать с тьмой, которая раскрывается. И всякий раз, когда она раскрывается, конечно, это большая тьма, чем была до этого, во всяких формах, видах ее, большей силе. И так, конечно, в первый момент мы падаем, теряем духовное сознание. А через какое-то время пробуждаемся и уже продолжаем в направлении выяснения и построения нового кли, новой ступени. Поэтому тот, кто уже находится в правильном процессе, то есть уже получает какое-то начало экрана, можно сказать, хотя это еще не экран, вначале это не... И кажется, что это экран, но потом это становится экраном. Даже во тьме человек уже, исходя из своей подготовки, из своего опыта, из того, что есть, он все-таки ориентируется во тьме и понимает, что тьма приходит для того, чтобы направить его правильно. Он любит эту тьму, он уважает ее. Он старается быть с ней в совершенстве. Он старается, чтобы тьма оставалась по отношению к его эго, а он бы над своим эго и над тьмой мог бы строить силу отдачи, и в этой силе отдачи он раскрывает свет. То есть тут есть как такой сэндвич, состояние многослойное, когда внизу раскрывается тьма, Затем приходит правильное отношение к тьме, что это помощь, это новая кли, которая раскрылась. И я хочу подняться над этой тьмой. Вначале, как сказано, скрыл ты лик свой, испугался я. То есть я хочу убежать просто от этого зла и угрозы, когда тьма так раскрывается. А потом я ловлю себя, конечно, это все работа свыше Творца, но я ловлю себя, что нет, тьма это она мне во благо. И мне не нужно относиться к ней негативно, а наоборот, потому что с помощью нее я притягиваюсь, приближаюсь к Творцу, как ребенок, который находится на руках матери и боится чего-то, еще больше прилипает к ней, так я. Тогда я вижу во тьме помощь, просто поддержку. Я люблю ее. Я даже хочу увеличить ее. Уважаю ее, приближаю ее, потому что я начинаю уже работать с ней с логикой, с силой, с осознанием, пониманием. Моя жизнь уже становится жизнью созидательной. То есть тьма и свет становятся в моих руках двумя какими-то силами, с помощью которых я продвигаюсь, двумя линиями, между которыми я продвигаюсь. И так мы превращаем тьму в помощь, в вспомогательную силу, необходимую силу. И до такой степени, что я ожидаю потом тьмы, как тот старик, который ищет недостатки, как еще больше я могу прилепиться к Творцу. Я сначала, может быть, в начале моего пути, когда я так работаю, я все-таки боюсь еще тьмы, которая приходит и несет мне разные неприятные состояния, страхи, разного рода тревогу, всякую неуверенность, конечно, и так далее. Но постепенно я, конечно, все это эти направляют свыше, я прихожу к состоянию, когда тьма становится полезной, и как, потому что преимущество света может быть только из тьмы, поэтому я вижу в них обоих просто строительные кирпичики, основы для моего созидания, и как раз тьма, она в этом получается важнее света, потому что именно из тьмы я могу раскрыть, насколько я хочу доставить наслаждение Творцу, насколько я иду над тьмой, и мне хорошо, потому что мое желание получать не воодушевляется тьмой, но желание отдавать, когда я хочу удерживать отдачу Творцу, воодушевляется, и поэтому человек во мне радуется тьме и превращает ее в свет. И здесь мы начинаем понимать, что свет не приходит к человеку, иначе как если человек меняется изнутри и определяет сам, что такое свет, что такое тьма. И так строит себя и раскрывает, что это всегда было как постоянное состояние в творении. Только он все время изменяется и все больше и больше определяет, что нет жестокого в царском дворце, тьма — это не тьма, а так относительно его внутренних свойств так представляется, то так, то иначе. Но это то, что раскрывается перед ним, внутри него. И так мы продвигаемся. Тема базовая — раскрытие света из тьмы, из помех к подъемам, из падения к подъему. И нам надо стараться, кроме учебы, прочувствовать, насколько это воспринимается, вбирается в нашей работе в отношении к действительности. Давайте посмотрим, как это. По дороге мы еще повторим то, что я сказал, посмотрим, выясним это со всех ракурсов. Да.
Прочитаем первый отрывок из Зора, глава Тецаве, «В пустыне, где ты видел». «Нет иного света, кроме того, который исходит из тьмы. Ибо когда эта сторона покоряется, поднимается Творец наверх, и растет его слава. И служение Творцу ведется только из тьмы. И лишь из зла проистекает благо. И когда человек, вступивший на дурной путь, оставляет его, тогда возвышается Творец в своей славе. И потому совершенство всего — это добро и зло вместе, дабы обратиться затем к злу. И нет блага, которое не происходило бы из зла. И в этом благе возвышается слава Творца. Это и есть совершенное служение». Еще раз. «Нет иного света, кроме того, который исходит из тьмы. Ибо когда эта сторона покоряется, поднимается Творец наверх, и растет его слава. И служение Творцу ведется только из тьмы. И лишь из зла проистекает благо. И когда человек вступает на дурной путь и оставляет его, тогда возвышается Творец в своей славе. И потому совершенство всего — это добро и зло вместе, чтобы обратиться затем к добру. И нет блага, которое не выходило бы из зла, и в этом благе возвышается слава Творца. Это и есть совершенное служение».
С помощью каких изменений в человеке зло становится добром? С помощью каких изменений в человеке зло становится добром?
А ты мне хоти добро.
Вы поговорите вместе. Не должно быть, что я с микрофоном, и все смотрят на меня, что я сейчас скажу. Все говорят. Прошу. Каждый полслова вдруг вы чувствуете в разговоре, в соединении между вами, что есть что-то, вы нашли. Вперед.
Так вопрос, с помощью каких изменений зло превращается в добро? Ответить на вопрос. С помощью каких изменений зло становится добром? Я этот вопрос как раз записал для себя, но не знаю. Единственное, что в данный момент, о чем я могу думать в данный момент, это изменения, которые свет делает с тобой.
Да, может быть, попробовать увидеть, откуда приходит зло.
Это верно. Свет должен на нас подействовать так, чтобы была важность связи с высшей силой.
И мы пытаемся привести это в действие тем, что пытаемся изменить отношение к любому состоянию, которое приходит.
Изменить отношение к вещам, которые происходят. Необходимо изменить отношение к тому, кто посылает эти состояния. Это связано с нашей работой.
Изменение ценностей, изменение килим, с которыми человек работает.
Килим, с которыми мы работаем, это друг с другом. Мы работаем в десятке, в группе. Человек должен видеть, что здесь его место работы и реализации.
С одной стороны, мне понятно, что это как бы изменение отношений, но не знаю, я не могу вдруг сам изменить свое отношение к тьме и к свету. Это как какой-то процесс, который происходит со мной, как бы я прохожу это, исходя из того, что происходит. Может быть, из того, что я вижу, как товарищи реагируют на тьму и свет, я хочу, чтобы и у меня тоже была такая способность, как у них.
Понимаешь, что тьма целенаправленна. Есть здесь определенный замысел в том, что она есть.
Да, обратиться от человека к высшей связи. Мне важно, что важнее всего в жизни у меня обратиться к нему.
Да, это игра важность. Кто дает, ради чего дает. Для того, чтобы внутреннее отношение изменилось, должна быть цель же желаемой и большой.
Нужно относиться к жизни действительно в таком виде, что все, что происходит, направляет нас на слияние, на цель, ради которой мы созданы. Действительно, как Руи говорит, тут есть много результатов в конечном счете. Как Творец создает тьму? Да-да.
Творец создает тьму, прежде всего, с помощью того, что дает человеку желание, желание получить любое наслаждение, а затем знание того, что самое большое наслаждение как раз в отдаче. И тогда тьма, которая пробуждается, она в том, что не может находиться с кли, который желает отдавать.
Тут получается, что Творец не, действительно не по-настоящему создает тьму, он создает путь для продвижения, и из-за того, что когда-то создал человека в противоположном виде, весь путь его продвижения обязан каждый раз быть из тьмы к свету, из тьмы к свету.
Со стороны Творца это не Творец создает тьму. У Творца есть только свет, и вся тьма — это келим, не готовые творения, которое готов принять свет, исходящий от Творца.
Получается, что путь именно такой, что он дает свет. Он развивает в нас чувства по отношению к тьме, которая есть в нас.
Он, по сути дела, создал желание получать форму, противоположную свету, и в любой момент, когда...
С помощью каких изменений в нас мы превращаем тьму в свет? Что в нас должно поменяться, чтобы вместо тьмы мы почувствовали бы свет? И что такое тогда свет для нас? Прошу.
У нас должно измениться намерение, получение на отдачу, и тогда тьма станет светом.
Да, в конечном счете это намерение, тут ничего особо добавить.
Величие дающего, величие Творца, величие свойства отдачи, потому что в начале тьма — это то, что мы не можем отдавать, и возвеличиваем его, и это становится клей, в котором мы можем быть слитыми с ним, и ценить за то, что дал нам, и это становится светом.
В тот момент, когда у меня есть величие дающего, эта тьма становится светом, тем, что я изменяю отношения, что я понимаю, что это исходит от него, я рад, что получил это от него, я рад, что у меня есть возможность быть с ним в контакте.
Тьма становится светом. Согласно тому, как человек воспринимает тьму или свет.
С помощью какой моей просьбы Творец изменяет тьму на свет? Точнее сказать так, с помощью какой моей просьбы тьма превращается в свет, потому что Творец на самом деле, ну, неважно. С помощью какой моей просьбы тьма превращается в свет?
Оправдать Творца, что Он добрый, несущий добро.
Все время быть связанным с величием, дающего силы отдачи любви.
Просьба к изменению, чтобы Творец был важнее меня.
Настоящая просьба из глубины сердца помочь товарищам, чтобы мне было силы помогать им. Все, что происходит со мной, становится средством сделать это, и я благодарю. Это благо, это свет.
Просьба получить силы, чтобы продолжать работать с товарищами и быть слитым с ним, насколько это возможно.
В каком кли я чувствую тьму, в каком кли я чувствую свет?
В желании получать я чувствую тьму. Желание получать я чувствую тьму, а в намерении ради отдачи, которую я строю над ним, я чувствую свет.
Внутри кого кли я чувствую свет и тьму. В конечном счете есть кли, это одно кли. Все дело в том, как оно получается внутри себя. Это уже зависит от намерения, которое облачается на него.
Да, тьма ощущается в желании получать, которое не получает наполнение. И как раз в намерении отдачи это желание оправдать, наполнить отношение такое любви и отдачи, и человек чувствует. Второй отрывок из Шамати 172 статьи «Препятствия и помехи». «Все препятствия и помехи, которые видятся и открываются нашим глазам, не что иное, как знаки приближения к Творцу, говорящие о том, что Творец желает приблизить нас к себе. И все эти препятствия ведут лишь к сближению, а иначе не существовало бы никакого способа к нему приблизиться. Ведь со стороны природы ничто не может больше отдалить нас от величайшей высоты Творца, чем то, что материал, который заложен в нас при создании. И только начав приближаться к Творцу, человек может оценить ту пропасть, которая их разделяет. И каждое преодолеваемое им препятствие сокращает ему этот путь. Ведь если человек привыкает идти в отдалении, то даже когда вновь и вновь чувствует, как он далек от Творца, это никак не может помешать его движению, поскольку ему заранее известно, что он идет издалека. И действительно, расстояние между ним и Творцом огромно. Но, несмотря на то, что каждый раз чувствует, что отдаление еще больше, чем он думал, это не вызывает у него никакого гнева, злости.
Лама.
Почему?
Лама.
Почему? Когда я чувствую, что я отдаляюсь от Творца, я радуюсь. Почему в ощущении отдаления от Творца я радуюсь?
Если
вы не будете говорить вместе и взаимовключаться, все эти уроки, в последнее время мы, то, что мы начали, это не будет полезно. Они построены только на духовном решении, а духовное — это только в объединении. Почему в отдалении от Творца я чувствую радость?
Хорошо, если бы так раскрывалось, что человек как раз когда отдаляется от Творца, это очень большое раскрытие, по крайней мере, отдалиться, но от Творца прекрасно.
Я тоже так думал. Может быть, радость, как что есть больше места для работы?
Да, именно то, что говорит Гай, когда ты отдаляешься, есть у тебя возможность приблизиться. Не знаю, может быть, так. Я должен включиться в вас.
Это значит, что мы работаем над объединением между нами, когда мы раскрываем, что Творец отдаляется, чтобы у нас была большая просьба, большая потребность в помощи от Него. Это то, что важно. Не отдаление или приближение, насколько мы нуждаемся в Его помощи в объединении между нами.
По сути дела, вопрос был в том, насколько я рад, что я раскрываю, что я отдаляюсь от Творца. Это как будто я отдалился от Творца, а не Он. И в том, что Он стал мне менее важным, есть у меня больше места для работы, расти, развивать отношения, и этому я рад.
Почему я радуюсь, когда отдаляюсь от Творца? Очень просто. Я желание получать, а Творец целиком отдача. И когда одно приближается к другому, желание получать хочет умереть. Ничего не поделать. Это природа вещей. Поэтому как бы единственный путь приблизиться к Творцу, это только если есть слой намерения. И тогда ты можешь не отождествлять себя с переживанием желание получать в приближении к Творцу.
Желание получать, ты чувствуешь радость от того, что отдаляешься, может, от того, что... Но как раз в свойстве отдачи человек чувствует радость от того, чтобы включить ее, потому что как иначе человек сможет сделать действие в направлении отдачи, но только с помощью того, что есть у него тьма, отдаление, ощущение ненависти, и что бы там ни было, над чем человек мог бы подняться.
До того, как у человека есть точное впечатление, что такое приближение, что такое отдача, конечно, он радуется от отдаления, не радуется. Должно быть точное понимание.
Он чувствует, что он отдаляется. Если отдаляется, не чувствуя, так желание получать радуется. Но если он...
Что называется преодолеть отдаление? Что называется преодолеть отдаление?
Это связано с тем, что сейчас Раф объяснил, что нужно все делать из взаимовключения. Это как раз радость. Почему должны мы радоваться этими? Это еще одна возможность взаимовключиться, почувствовать товарищей. Это путь отдалиться от отдаления.
Преодолеть — это всегда в большем обращении к помощи от Творца. Преодолеть отдаление — это когда преодолеть ощущение, что он может сам действовать в десятке. И именно благодаря важности товарищей, важности работы в нашем объединении, он просит помощи Творца, чтобы он дал ему силу продолжать работать в десятке.
Потому что только через десятку я могу преодолеть. Человек сам ничего не может преодолеть, но только благодаря тому, что он раскрывает, что нет у него сил преодолеть, что он с собой ничего не может сделать. И он обращается к Творцу, потому что он ломает себя, он хочет включиться в товарища, и он чувствует, что не может. Тогда существует здесь преодоление. Третий отрывок из первого тома Рабаша, вся Тора — это одно святое имя. Мы всегда должны помнить о цели насладить творение. И если злое начало приходит к человеку и задает ему все трудные вопросы фараона, то не нужно отталкивать его, а надо сказать: «Сейчас со всеми твоими вопросами я могу начать работу отдачи». То есть не говорить, что вопросы злого начала возникают для того, чтобы понизить человека с его ступени, а наоборот. Они приходят, чтобы дать ему место для работы, так что с помощью этого он будет подниматься по ступеням совершенствования. То есть всякое преодоление в работе называется продвижением в работе Творца. Как монета к монете собирается в большой счет. То есть все преодоления собираются до определенной степени, нужной, чтобы стать кли для получения наслаждения. И преодоление означает, что мы берем часть получающего сосуда и вводим их в отдающие сосуды. И это служит примером экрана, на который нужно сделать виют. Получается, что если нет у него желания получать, не на что делать экран. Поскольку злое начало посылает человеку посторонние мысли, это подходящее время взять эти мысли и поднять их до уровня выше знания. И это человек может сделать со всем, к чему стремится его душа. То есть не должен говорить, что он его сейчас оттолкнули от работы, а должен сказать, что свыше дали ему желание мысли для того, чтобы у него было место вести их в святость. Получается, согласно этому, что наоборот, его приближает сверху. И поэтому послана ему работа. И об этом сказано: «Потому что прямы пути Творца, праведники пойдут по ним, а преступники споткнутся на них». Еще раз, мы всегда должны смотреть на цель, и она доставит наслаждение творением. И если злое начало приходит к человеку и задает ему все трудные вопросы фараона, не нужно отталкивать его силой, но сказать: «Сейчас с твоими вопросами я могу начать работу по отдаче». Это значит, что не говорить на вопросы злого начала, что оно приходит к нему для того, чтобы понизить его с его ступени, а наоборот, дать ему сейчас место работы, когда с помощью этого он поднимется с ним по уровням совершенства. То есть все преодоление в работе называется поступью в работе Творца, потому что монета за монетой складывается в большой счет. То есть все преодоления собираются в определенную меру, необходимую, чтобы стать кли для получения наполнения.
Все человечество получает в каждое мгновение, каждый человек и все получают в каждое мгновение раскрытие решимот от разбиения Адама Ришона. Есть часть, которая получает это и начинает работать наверняка, потому что это то, что дается им для того, чтобы изменить отношение к тому, кто пробуждает их. А есть те, кто не способны, не могут ни почувствовать, ни понять, ни работать, ни принадлежать этому. В этом вся разница. Как нам, я спрашиваю практически в действии, пробудить себя к чувствительности в каждое мгновение, чтобы видеть эти помехи, якобы решимот от разбиения, которые раскрываются в нас в каждое мгновение, как призыв от Творца, чтобы приблизиться к раскрытию, войти в духовную работу. Как нам это сделать? Быть все более и более, все больше осознавать, что происходит с нами в каждое мгновение. Выйти из этого большого общества, всего человечества, всего мира, всех вообще, и быть, что называется, избранными, когда мы работаем с решимот, которые раскрываются в нас, именно направленным образом, чтобы вернуться к исправленному состоянию Адама Ришона. У тебя есть об этом что-то? Ну?
В предисловии к ТЭС, в 101 пункте, пока человек еще не удостаивается управления раскрытия лика, получается, что Тора и заповеди, в которых он умножал усилия, только отягощают ему скрытие лика в большей мере. И об этом сказано, что Творец скрывает себя в Торе. И на самом деле вся тяжесть эта, которую он чувствует все больше с помощью Торы, не что иное, как призывы, когда сама святая Тора призывает его с помощью этого и пробуждает его, чтобы ускорить себя и дать всю необходимую силу усилия для того, чтобы удостоить его сразу же в раскрытии лика, как желание Творца, и пойми это.
Да. Так со всеми. Все находятся в том же состоянии, но есть те, кто более чувствителен к тому, кто пробуждает их, зачем, почему и как, и те, кто нет. Так как нам поднять свою чувствительность относительно этих призывов, которые Творец раскрывает нам просто в каждое мгновение? Прошу.
Поднять чувствительность к призывам. Прежде всего, человек, он полный результат своего окружения. И поэтому нужно рассмотреть, что состояние в окружении по отношению к призывам. И насколько мы сможем создать между ними мини-лабораторию, когда каждый напоминает друг другу, что призывы — это Творец взывает. Тогда мы можем начать правильно относиться ко всему, что происходит с нами.
Мне кажется, это связано с отношением окружения, то, что действует на человека. Дух, который существует в его окружении, это что-то, что нам надо напоминать друг другу между нами.
Да, напоминать и придавать важность, потому что то, что человеку важно и дорого, и близко ему очень, он все время об этом думает и чувствителен к этому.
Да, как все в нашей работе, нужно делать это вместе. Мы получаем это сейчас, но нужно как следует перемешать это между нами, чтобы действительно прокапало вовнутрь то, что Рав говорит.
Больше взаимовключение, чувствительность друг по отношению к другу, оставить себя в стороне, больше объединяться, работать с тем кли, который развивает во всех нас вместе чувствительность, правильное отношение к реальности здесь и сейчас.
Как принять призыв от Творца, что он относится к свободе выбора? Что Творец кладет твою руку на добрый выбор. Как правильно принять это? Что это связано с тем, что Творец кладет руку человека на добрый выбор?
С одной стороны, это просто взять каждое мгновение и как можно больше показывать товарищам свойства отдачи перед глазами. С другой стороны, видеть товарищей тех, кто дает тебе свойства отдачи, и ты должен буквально осознавать два эти движения ради товарищей, через них, и нет ничего иного. Творец дает десятку для того, чтобы как можно скорее можно было распознать его в двух этих направлениях. Это свободная выбор работать в этом.
Да, это и добрый выбор. Добрый выбор в том, что он дал сейчас нам возможность приблизиться к себе. Из-за этого он ставит тебя именно на то место, где с его помощью, с помощью десятки, ты мог правильно реализовать любое состояние, которое происходит с тобой, просто сделать еще шаг к нему, изменить отношение к нему.
Как принять эти вещи в правильном виде и связать это со свободным выбором? Есть только свободный выбор перед нами. Творец предоставляет возможности, и все зависит от того, как мы реагируем сейчас на них, как мы подготовили себя правильным образом, и это и называется реализовать свободный выбор правильно. А иначе мы опять изберем ощущение, выберем ощущение желания получать пожирающего себя.
Только добавка, что он дает ощущение, что это исходит от него, что это направлено. И тогда человек должен преодолевать тьму, которую он ощущает. Преодоление происходит в окружении, в группе, в величии цели.
Потому что высшая сила скрыта, и человек решает высвободить место для него, отменить себя или продолжать так, что он властвует. Это его свободный выбор.
Если мы естественным образом ощущаем желание, когда осуществляем выбор, естественный выбор подняться над этим желанием. Это уже работа, когда работа... Желание не возникает у меня естественным образом. Должно быть просто активное действие со стороны человека в десятке.
Четвертый отрывок из статьи «Лишма и Ло Лишма» Рабаша. Человек, который желает идти путем отдачи, он должен понять, что сверху обращается с ним по-особому, то есть опускает его из предыдущего состояния, чтобы он по-настоящему задумался о цели, о том, чего от него хотят, и что он сам хочет, чтобы Творец дал ему. В то время как если человек находится в состоянии подъема, и есть у него желание к Торе и заповедям, тогда нет у него никакой нужды заботиться о духовном. И хочет он тогда на все дни своей жизни оставаться в таком состоянии, поскольку хорошо ему так. Выходит, согласно этому, что падение, которое он получил, для его же пользы. Как сказано выше, есть о нем забота свыше, чтобы опустили его из предыдущего состояния, в котором казалось ему, что есть у него немного совершенства. И это познается потому, что он готов оставаться в таком виде все дни своей жизни, тогда как сейчас. Когда он видит, что он отдален от духовного, тогда он начинает думать, чего же в самом деле от меня хотят, и что на меня возложено сделать, и к какой цели я должен прийти. И видит себя, что нет у него никакой силы для работы, и находит себя в состоянии между небом и землей. И лишь человек может укрепиться в том, что только Творец может помочь ему, тогда как он со своей стороны потерян. И об этом сказано: «И надеющиеся на Творца обновят силу». То есть те люди, кто надеется на Творца, означает, что они видят, что нет другого в мире, кто бы мог помочь им. Такие люди в каждое мгновение обновят свою силу. Выходит, что само падение как раз и является подъемом. То есть, что именно с помощью этого падения, которое они ощущают, это дает им возможность подняться на ступень, потому что нет света без кли. Еще раз. Человек, который желает идти путями отдачи, тогда он должен понять, что свыше дают ему особую заботу, тем, что опустили его из предыдущего состояния, чтобы он по-настоящему начал думать о цели, то есть чего желают от человека и что человек хочет, чтобы Творец дал ему. В то время как если он находится в состоянии подъема, есть у него желание к Торе и к заповедям, тогда нет у него никакой необходимости заботиться о духовном. Но он хочет оставаться так все дни своей жизни, потому что хорошо ему так. Согласно этому, получается, что падение, которое он получил, ему же во благо. Как мы сказали выше, что о нем заботятся свыше, опуская из предыдущего состояния, в котором он думал, что у него есть немного совершенства. И это познается потому что он согласен оставаться в теперешнем состоянии все дни жизни своей, тогда как сейчас, когда он видит, что он отдален от духовного, тогда он начинает думать, чего же в самом деле хотят от меня, и что на меня возложено сделать, и к какой цели я должен прийти, и видит себя, что нет у него никакой силы для работы, и находит себя в состоянии между небом и землей. И лишь тогда может человек укрепиться, когда понимает, что Творец может помочь ему, тогда как он сам по себе потерян. И об этом сказано, и надеющиеся на Творца обновят силу. То есть те люди, которые надеются на Творца, это означает, что они видят, что нет никого другого в мире, кто бы мог помочь им, обновят силу в каждое мгновение. Получается, что это падение как раз и является подъемом. То есть, что с помощью этого падения, то, что они чувствуют, это дает им возможность подняться по уровню, потому что нет света без кли. Да, так сказано, что мы будем продвигаться по средней линии, прямые пути Творца. Праведники споткнутся на них, а праведники пройдут по ним, а грешники споткнутся на них. Что я делаю в первое мгновение, когда я чувствую себя в падении? Что я делаю в первое мгновение, когда ловлю себя на том, что я в падении?
Если можно, сразу вернуться к связи с товарищами, то есть к связи с нет никого, кроме него. По этой оси на нее начинать все навешивать.
Я пытаюсь отключиться от отношения к падению. Прежде всего, отключиться к отношению, что это я, что я действую, должен действовать в этом, но хорошенько проверить, кому я вообще должен отнестись.
Причем изменить отношения, не что кто-то что-то мне сделал и что-то произошло со мной, а первое — связать все с нет никого, кроме него. Это первое, что человек должен сделать, и он может сделать это через то, что он ищет путь снова вернуться к товарищам.
Не знаю, это вопрос, потому что непонятно. Если есть падение, то есть у меня возможность правильно отреагировать, или моя реакция в том, что мы подготовили раньше, в конечном счете нужно прийти к состоянию, что когда приходит падение, ты относишь его к Творцу. И тогда все отношение должно измениться, если у тебя есть возможность отнести это с Творцом. Это своего рода идеальное состояние.
Первое действие — это диагностировка состояния того, что я должен делать. Но следствие этого, что я должен делать, это если человек правильно диагностирует. Если он правильно диагностирует состояние, в котором он находится, он уже будет знать, какое правильное действие ему надо сделать.
По сути дела, в этом состоянии человек ищет и думает о советах, как подняться.
Пытается связать себя с десяткой, чтобы получить от них силы.
Можно и наоборот, то есть попытаться дать силы.
Пятый отрывок, Шамати, 42-я статья. Что такое, что аббревиатура «Элуль», «Я к любимому своему, любимый ко мне» означает в духовной работе. Невозможно удостоиться раскрытия до того, как человек получает свойство ахураем, то есть свойство скрытия лика, и сказать, что это для него так же важно, как раскрытие лика, то есть чтобы он был в радости, как будто он уже удостоился раскрытия лика. Но невозможно удерживаться, когда у него будет скрытие, подобное раскрытию, Иначе, как когда человек работает в свойстве отдачи, тогда человек может сказать, какая мне разница, что я ощущаю во время работы, ведь главное для меня это, что я хочу отдавать Творцу. А если Творец понимает, что для него будет большее наслаждение, если он будет работать в свойстве Ахураем, я согласен. Тогда как, если у него все еще есть искры получения, он приходит к сомнениям, и ему тяжело тогда поверить, что Творец управляет миром, как добрый творящий добро. И это называется буква Юд имени Авая, которая является первой буквой, называется черная точка, в которой нет ничего белого. То есть это целиком тьма и скрытие лика. Другими словами, когда человек приходит в состояние, что у него нет никакой опоры, его состояние становится черным. И это самое нижнее свойство в высшем мире. И из этого возникает кетер для нижнего, а кли-кетер — это кли отдачи. Потому что нижнее свойство в высшем — это малхут, у которой нет ничего собственного. И только в таком виде она называется малхут. То есть если он принимает на себя высший малхут, которая находится в свойстве, что в ней нет ничего в радости, из этого потом у него возникает свойство кетер, то есть это отдающее кли, самое чистое. То есть то, что он получил свойство малхут в виде черноты, потом становится кли кетер, а это кли отдачи. Еще раз. Невозможно.
Давайте пробудим друг друга, иначе вы засыпаете.
Ну.
Ладно.
Читай
с воодушевлением. Невозможно.
Невозможно удостоиться раскрытия лика до того, как человек получает свойство Ахураем, а это скрытие лика. И когда он скажет, что для него это важно, как раскрытие лика, то есть чтобы он был в свойстве радости, как будто он уже удостоился раскрытия лика. Но удержаться в этом невозможно, чтобы у него скрытие было как раскрытие, иначе как когда человек работает в свойстве отдачи. Тогда человек может сказать, какая мне разница, что я чувствую во время работы. Ведь главное для меня, что я хочу отдавать Творцу. А если Творец понимает, что ему будет больше наслаждения, если я буду работать в свойстве отдачи, я согласен. Тогда как, если у него все еще есть искры получения, он приходит в сомнение, и ему тяжело тогда верить, что Творец управляет миром, как добрый, творящий добро. А это означает букву Юд имени Авая, которая является первой буквой, называется «черная точка без всякой белизны». То есть это целиком тьма и скрытие лика. То есть когда человек приходит в состояние, когда у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, а это самое нижнее свойство в высшем мире. И из этого возникает свойство кетера для нижнего, а кли кетера — это кли отдачи. Потому что нижнее свойство высшего — это малхут, у которой от себя самой нет ничего. И только в таком виде она называется малхут. То есть, если он принимает на себя высшую власть, высшую малхут, у которой в самой по себе ничего нет, в радости. Из этого потом возникает свойство кетера, то есть кли отдачи, самое чистое кли. Другими словами, то, что он принял свойство малхут в черноте, из этого потом возникает кли кетера, кли отдачи.
И это на самом деле то же самое черное кли, малхут, только в изменении отношения к него со стороны человека делает его светом и кетером. Какую молитву я поднимаю для того, чтобы превратить помеху в выяснение, в наставление, в помощь и в новое кли, в котором я прихожу к слиянию с тем, кто изначально послал мне помеху и тьму. Пожалуйста. Какую молитву я поднимаю для того, чтобы превратить помеху через весь этот процесс в свет и кетер? Говорят все, все. Я не слышу шума. Как в детском саду вот такой шум должен быть. Но и слышать друг друга тоже.
Какую молитву я должен вознести, чтобы изменить, превратить тьму в свет? Оправдать Творца, что Он действительно добрый, творящий добро, и Он управляет, посылает мне самые лучшие вещи, которые могут быть, и это только для того, чтобы создать со мной связь, и его отношение — это отношение любви. Оправдать.
По сути дела, молитва должна быть о важности дающего, чтобы раскрыл важность Творца, от чего я отдаляюсь.
Как можно было поблагодарить Его, что Он послал состояние, как лучшее состояние, к которому можно прилепиться и оторваться от желания получать.
Выйти из тюрьмы заботы о себе и начать жить в заботе о других, и это позволит также относиться к состояниям в совершенно ином виде.
Эта молитва, это, по сути дела, молитва, которая мы начинаем от заботы о товарищах, но из личного, частного желания постепенно мы меняем наши свойства на как можно большую отдачу через величие Творца, и это мы просим, чтобы у нас была возможность молиться за товарищей и вместе с этим быть слитыми с Творцом.
Когда вследствие того, что мы попросим изменить наше отношение к другим, тогда наше отношение к Творцу останется постоянным, которое будет выражаться в отношении к Нему, к связи с Ним, и все, что Он раскрывает нам в нашем испорченном желании. Не важно, что я буду чувствовать желание получать всегда вторую ступень, я буду продолжать держать вместе с Ним.
Да, что все переживания, все, что происходит в Малхут, в конечном счете, у нас были бы силы слиться с тобой, оправдать тебя и видеть, что это просто наполнение кетера внутри.
Когда все действия, которые ты совершаешь, это только для того, чтобы приблизить нас, и на самом деле, чтобы были у нас силы подняться над скрытием и тьмой, и отторжением, и буквально ставить это в стороне, что это не актуально, что то, что важно, это как раз связь и развитие нового кли, связи с ним.
Молитва о преодолении всей тьмы, чтобы быть соединенным с группой.
И молитва, чтобы мы чувствовали, что ты всегда заботишься о нас, находишься с нами, направляешь нас в процессе и даешь нам силы отменить себя перед этим процессом.
Что все, что происходит со мной, между моими товарищами, служило бы нам для укрепления связи между нами.
Ну и вопрос, скажем, последний на сегодня, из этого рода. Так как же мы пробуждаем тьму? Правильную тьму. Не ждем, чтобы это пришло свыше, и тогда мы превратим это в исправление, но мы сами и тьму пробуждаем. И тьму, весь процесс, и исправление, все в наших руках. Пожалуйста.
Зависит от нашей связи с товарищами. Если мы хотим просить за них, быть соединенными с ними, это называется раскрыть Творца в товарищах, тогда это уже молитва, мы просто берем это от формы Малхут, тьмы, никто не хочет этого, до Кетера, когда мы создали уже такую атмосферу между собой, что это просто самое важное в мироздании. Мы создали кли, который ощущает Творца.
Вся наша работа — это только искать все больше связи и отношения с Высшим, и в мере того, насколько мы захотим включиться в сердца товарищей и как раз объединиться, искать этот контакт, чтобы пробуждать друг друга не через удары по спине, а через удары по сердцу, тогда раскроется все больше и больше, насколько это невозможно, это раскроется как тьма, и это будет местом работы и усилий наших.
Вопрос, не знаю, нет понятия. Но, видимо, это тоже из тьмы к свету. Как произвести это изменение? Просто просить еще раз, чтобы ты исправил нам отношения, чтобы мы увидели во всем, что ты делаешь, свет, и просто возможность для развития слияния связи с тобой.
Как мы пробуждаем тьму, это прежде всего понять, что это приходит от Творца целенаправленно, и есть здесь направление мысли за каждым этим действием, и нужно помнить, что Он по отношению к нам добрый, несущий добро, и искать как раз в этом связь через группу, потому что в этом этим можно пробудить свойства отдачи и силы.
Тем, что мы заботимся о качестве работы. Все время поднимаемся в качестве, что такое тьма, что такое свет.
Тем, что мы привыкаем, что именно это работа, и так все должно быть, и мы привыкаем к молитве и работе в десятке.
Как нам правильно проводить тьму? Мы делаем это с как можно большим светом, мы стараемся всеми силами.
Мы можем просить у Творца, чтобы дал нам ощущение тьмы? Это вопрос, пожалуйста, продолжайте. Можем ли мы просить у Творца, чтобы дал нам тьму?
Это бонус, мы очень рады. Не дай Бог, мы хотим только раскрыть еще объединение, связь и правильное взаимовключение между нами.
В зависимости от того, как мы определяем тьму, если тьма — это форма, в которую мы хотим быть включены в желание товарища, и чувствуем, что не способны, обращаемся к нему, чтобы дал нам возможность включиться в них, если мы определим тьму так, то нет с этим никакой проблемы, потому что Творец дает только добро, Он добрый, несущий добро. Вопрос только, как мы это определяем. Это все.
Да, как определить этот вопрос? Хороший вместе с этим. Один человек не является мазохистом, не хочет просить тьмы и боли. Наше продвижение не из этого места. Наше продвижение как раз с того места, где мы хотим найти добро, вырасти, развиваться. Мы не просим у Творца тьмы.
Почему, если мы будем давить на себя для того, чтобы объединиться сильнее в десятке, этим мы, по сути дела, вызываем на себя следующее состояние — тьму. Это как обращение к Творцу, да? Так в чем разница между тем, чтобы обратиться к Нему и просить тьму, следующее состояние? Или когда мы сами будем давить на себя, чтобы сильнее бниться в десятки? Прошу.
Как бы в чем разница между тем, что ты просишь тьмы, или мы объединяемся, и тогда усилия по объединению несут нам тьму, давим себя к большему объединению. Тут есть очень большая разница. Если мы собираемся объединиться, и из этого приходит тьма, это следствие работы, которую мы произвели, усилий. И тебе раскрывают следующую ступень, которая является тьмой относительно желания получать. Но прийти и просить «дай мне тьмы», тьму, такого нет. Нет никаких шансов в мире, что желание получать захочет тьму. Это не... Оно хочет только развиваться. Развиваться может только через добро. Для него это большее объединение, которое мы... представляем себе раз за разом.
Иногда происходит, что человек просит тьму только для того, чтобы выйти из того места, где он находится, потому что понимает, что ничто его не сдвинет, кроме какого-то удара. Но это неверный путь. Путь Ахишена — как раз работа в объединении, благодаря тому, что мы совершаем усилия. С нашей стороны усилия, которые приходят с помощью сил через товарищей, и выстроение такого окружения, и Хисарон, который приходит как раз со стороны творения, должен быть.
Человек обращается к группе, чтобы раскрыть следующее состояние, узнать, что будет тьма. Это же самое, что просто творится от тьмы. Просто творец скрыт, разницы нет.
Я думаю, что это как раз огромная разница. Это в кли, готовности кли. Приходит состояние свыше, а готово кли или нет, это разница в действительности, как небо и земля.
Ого, какая тут разница? Это то, что я говорю. Мы сейчас все время слышим, что мы должны включаться, что уроки ничего не стоят, мы не включаемся, нужно сделать усилия, объединяться. То, что Рав требует нас все время, иначе можно встать и идти домой. Если я прошу тьму, я буду сидеть и просить тьму, тут нет никакого взаимовключения. Если я хочу взаимовключиться, я нахожусь в этом усилии. Я рыжий вообще.
На самом деле, я не понимаю, в чем разница. Большее объединение между нами называется, что мы хотим следующего состояния, требуем его у Творца, от следующего состояния нашего мнения, и раскроем тьму, раскроем, что мы не способны, и тогда мы попросим помощи в этом. Так я не понимаю, в чем разница между обращаться к Творцу и просить тьму, или давить на себя к большему объединению в десятки. Только тот, кто дает и кто подготавливает. Но если мы смотрим со стороны, как мы, как бы это сказать, как мы видим, я должен подобрать здесь слово, как мы видим в группе, в десятке, себя как старец, который ищет недостающее ему, который кричит «Спасите!». Как мы видим в нашей работе в десятке все эти случаи навстречу новой следующей ступени, пожалуйста.
Я думаю, что в каком-то определенном виде мы стали слишком умными философами. Нужно прийти к крику, нужно делать действия. Что такое за вопрос? Давим мы на себя? Я на себя давить не могу для объединения. Это то, что десятка сделает по отношению ко мне, то, что я буду делать относительно каждого товарища. И это практическая работа. Мы просто должны быть в этом, как пример с стариком, с мешком. Я должен поднять мешок, идти ва-банк, не делать расчет до конца. И тогда, по факту моего действия, я уже увижу, где мне не удается, где я провалился, нуждаюсь в помощи товарищей и так далее. Но готовность передать себя.
Как быть старцем? Просто быть вместе с товарищами, с десяткой. Почему вчера в течение дня я думал о духовном продвижении, но не думал, что я могу достичь этого в группе? Да? Немного давить на объединение, немного требовать с других себя. И все. Только после того, как я совершаю такие усилия, я могу представить себе, что там в конце находится Творец, что это восходит к Нему. Но через все это строение, авая, это поднимается к Нему. Как я не думал об этом вчера в течение дня? Прошу.
Я не думал, потому что это против моей природы. И завтра не буду думать, и столько вокруг меня не будет окружения, которое должно, я должен организовать, и оно все время будет давить на меня в этом.
Я настолько заботился о духовном продвижении, что вообще не осталось время думать о товарищах.
Да, действительно, как это сделать? В общем напряжении десятки, в общем давлении человек должен быть обязан, но сам не может давить на себя, потому что это против природы. Вместе работать над этим?
Я тоже согласен с этим направлением. Здесь что-то должно произойти вместе. Мы вместе готовы покончить себя ради объединения. Именно сейчас, в любой момент, изо всех сил, все вместе пытаемся, я не знаю, перевернуть каждый камень для того, чтобы найти еще какую-нибудь возможность связаться между нами. Так начать жить. Все время вместе.
Как бы есть чувство, что остановиться посередине, когда мы делаем какое-то действие в определенном направлении объединения между нами, и тогда вдруг мы останавливаемся, хотим видеть какой-то результат, вместо того, чтобы все время усиливать и добавлять все больше и больше. Только работа, чтобы была важна, только собрать келим, просто соскрести их друг от друга, это то, что важно. Можно больше, чтобы у нас была просьба о помощи свыше. Пока мы придем к состоянию, что мы больше не способны, как бы даже видим это в десятке, но не способны достичь этого объединения.
Естественным образом я хочу получить результаты для себя. Так мы живем всю нашу жизнь в 21 веке. Здесь нет ничего странного. Мы чувствуем себя сейчас, что мы стоим на какой-то ступени, и мы не способны так уж подняться к ней, как маленький ребенок, который не может сам подняться со ступени на ступени, а карабкается всем своим телом. Руки на более высокой ступени, ноги на более низкой, и так он карабкается. Да? Как мы сейчас совершаем такую работу? Как мы сейчас буквально чувствуем, что есть здесь какой-то недостаток восприятия, ощущения, недостаток внутреннего ощущения. Как мы постигаем это, достигаем этого, пожалуйста.
Чего не хватает? Понятно, что не хватает многих вещей. И нужно прийти к состоянию, чтобы свет работал над нами. Как нам это сделать? Снова и снова. Мы стараемся объединиться еще раз и еще раз. Вводим себя под воздействие света, молимся, делаем все, пока, не знаю, сделаем несколько правильных действий, свыше свет сжалится и даст нам продвижение.
Я думаю, что прежде всего мы можем прилепиться к физическим вещам, техническим, мы установили, что человек может буквально изолировать свои ощущения от действия, и это уже какая-то помощь, начало ответа.
Мы просим помощи, с другой стороны, пытаемся получить это как самое, принять это как самое лучшее состояние, так выше делаешь, чтобы мы были в таком состоянии.
Да, мы пробуждаем, прежде всего, осознание этого состояния, чтобы не было какой-то эйфории, что это состояние, которое нам предстоит сделать. Как мы это делаем, это нужно просто поднять как вопрос, как молитву, как хисарон десятки.
Очень хороший вопрос, что мы можем сделать сейчас, не в течение дня, что сейчас просто мы можем сделать. И этот пример ребенка, пример очень удачный, потому что этот вот милашка, это его не интересует, могу я, не могу. Он все время пытается, и если у него не удается, он просит, кричит, папа помог или что-то такое. Сейчас надо в течение урока, по крайней мере, выдать максимум, насколько возможно, из той возможности, которая нам дана.
Когда мы карабкаемся на ступень, для нас только подняться на ступень важно. Это все, что мы видим, но ребенок, для него положить руки, а потом локти, каждый как будто поднимается на 10 ступеней. Самое маленькое действие, которое он делает, проходит еще этапы, еще. Мы должны поднять чувствительность к работе, которую мы уже делаем, то есть начать на самом деле видеть, как самым малым движением мы можем отнести его к Творцу. И еще самое малое.
Согласен. Вижу конечную цель, но не делаю расчет на каждый шаг. Где я нахожусь сейчас? Что произошло с этим? Отдаюсь этому действию. Если я должен подняться на ступень, все тело целиком в этом действии. Итак, перейдем к следующей части урока.